Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня хотелось бы немножко поразмышлять, порассуждать о той теме, о том вопросе, который мы как-то подняли в одной из наших передач, и поговорить о любви. Потому что именно ей мы учимся всю жизнь, мы постигаем какие-то ее уроки. И порой бывает так, что то, что нам видится, то, что мы ощущаем, чувствуем, нам кажется, что это и есть любовь, но потом со временем понимаешь, что это не имело никакого отношения к любви. И сегодня в передаче хотелось бы немножко рассмотреть, поговорить о любви через призму литературных произведений. И обратиться к классикам, посмотреть, как описывается, воспринимается, постигается любовь. И вот, отец Владислав, первый вопрос, который хотелось бы вам задать, с какого произведения мы сегодня с вами начнем?
Да, это очень интересное занятие, когда мы какие-то рассуждения вообще начинаем пытаться применить к той или иной реальности. В данном случае художественной реальности, которую мы сейчас будем считать за полную правду. И я бы предложил, наверное, начать с Александра Сергеевича Пушкина, его прозы, повести Белкина «Барышня-крестьянка». Мы прекрасно помним содержание этого произведения, поскольку оно изучается в школе. Мы с вами видим ситуацию жизни провинциальной, когда два помещика, соседа, оказываются в ссоре. И ссора эта, ну, имеет, наверное, какой-то характер случайный, преодолимый. Держатся они разных взглядов. Один, как бы, более на английский манер строит жизнь своего имения, а другой по-русски пытается хозяйствовать. И у них есть дети. У одного сын, окончивший университет, а у другого дочка на выдании, Лиза. И вот мы, наверное, предполагаем такую ситуацию, что, возможно, их знакомство, их встреча, но вот встреча-то оказывается очень интересной, ибо Алексей оказывается таким молодым человеком, ветреным, шалуном, можно сказать. Он играет в салки с дворовыми девками, с другой стороны, он прекрасно образован, красив, статен, любит охоту. И вот он упражняется в том, чтобы, ну, раскрывать свою жизнь как-то, по-деревенски уже, вступать на какое-то другое жизненное поприще. А Лизе не терпится познакомиться с молодым барином, соседом. И она выбирает такой путь изначально обмана. Она переодевается дворовой девкой и выходит в лес, как будто бы по грибы, но при этом, конечно же, происходит их встреча, конечно же, молодой барин влюбляется в нее.
Почему, конечно же? То есть это было изначально предопределено, что они должны влюбиться, то есть в этом суть этой повести?
Ну, это как-то чувствуется из какого-то вот такого провиденческого плана этого произведения, я бы так сказал. Я бы не сказал, что это вызвано их качеством. Там Пушкин описывает характер провинциальных девушек, что они начитались романов, здоровая загородная жизнь, мечтания и, конечно же, сильное желание все это осуществить в жизни. То есть первоначально мы, может быть, даже не обращаем внимания на это происшествие, если бы дальше оно не начало раскрываться в нравственном плане, ибо этот обман продолжается. Она, выдавая себя за дочь кузнеца Акулину, так и приходит, беря с него слово, что он не будет ее искать, расспрашивать о ней. Ну и далее они избирают в виде предмета своего общения, и то, чтобы он ее учил грамоте, начинается их переписка и так далее, покуда не заходит дело о том, что перед Алексеем встает такой выбор от отца, который желает его оженить, причем оженить на дочери своего соседа, но при этом Алексей не знает, что эта дочка-то и есть та самая Акулина, которая уже тронула его сердце. Он отказывается, и тут ему следует ультиматум, что или он лишится наследства и будет изгнан из дома, или он, ну, собственно, будет устраивать свою жизнь в русле отцовской воли. И вот он, тем не менее, выбирает вот этот путь жениться на дворовой девке, жить плодами своего труда. Но тут следует счастливая развязка, когда он, желая объясниться с Лизой, приезжает, думая, что вот сейчас он ей все скажет, скажет, что он не желает с ней составлять брака, но обнаруживает в комнатах в легком платьице саму Лизу, которая читает его же письмо из дупла, того самого дуба, где он оставляет. Ну и вот сегодня, когда я читал это произведение, перечитывал, мне показалось, что это очень легкое произведение, очень светлое. И Пушкин словно как бы с таким настроением всепрощающим смотрит на своих героев и понимает, что и Господь также взирает на них, милует их. И я думаю, что действительно, это вообще-то большое счастье, большая милость, что эта история заканчивается так, что это не оскорбляет Алексея, это не вызывает каких-то непреодолимых укоров совести и какого-то самообличения у Лизы. В дальнейшем будем на это надеяться. Вот. И мне кажется, что дальше все будет в этом произведении хорошо. Однако мы же затронули тему любви, а не того, как будет развиваться этот союз. И вот касаясь уже любви этих двух сердец, мы с вами замечаем, что несмотря, что они тянутся друг к другу, здесь есть такое обстоятельство, которое словно расторгает их искренний настрой, в частности, это обман Лизы. То, что она заведомо держит в неведении барина Алексея, и она по существу его ставит ниже себя, ибо обманывающий, он всегда выше обманываемого, в своем, по крайней мере, сознании. И с этим ничего невозможно поделать. Она, ну, по существу манипулирует этой ситуацией. Она ставит Алексея перед необходимостью выбирать, ну, в совершенно такой иллюзорной ситуации. Нет, мне так кажется. И все это очень недостойное поведение в любви, это неискренность любви. Вот чем она вызвана? Как бы вот вы сочли, что это такое, какое-то пробудившееся женское коварство или легкомысленность девичья?
Я-то немножко по-другому как бы так вот увидела. Понятно, давайте, что как бы каждый как бы свое что-то видит. Там же сказано, что когда Алексей приехал, вернулся домой, то есть он вызвал интерес вообще у всех в округе.
Конечно.
Вот, то есть появился молодой человек, такой интересный. И, в общем-то, там есть фраза у Пушкина как раз о том, что ей очень хотелось с ним познакомиться, но в силу того, что родители были во вражде, отцы, то есть она понимала, что нет такой возможности. И насколько я поняла, что, видимо, правилами хорошего тона для вот этих помещиков было вообще никак не встречаться, не видеться. И поэтому пойти ей куда-то, ну, наверное, не представлялось возможным. А вот это вот девичье любопытство, ну, наверное, здесь как бы вот...
Но видите, когда она разговаривала со своей девкой Настей, которая ей во всем помогала, с наперсницей, как пишет там Пушкин, что чуть не ближе всех она ей была на дворне. Но она, когда с ней разговаривала, то она сказала, что она бы пошла познакомиться, но как бы не сочли, что она бегает за барином. Вот как она ответила. То есть их знакомству в лесу в том качестве, в каком они были, что помещики они, не препятствовало ничего, кроме какого-то удобства с точки зрения этики мужского и женского поведения.
А, ну ты говорит о том, что нет, нехорошо, он может подумать, что я за ним гоняюсь.
Да, да.
Да, это может начаться в ссоре. Так, и мне все же нельзя будет с ним познакомиться.
Ну, познакомиться-то можно было.
Ну, понимаете, разные были. Это сейчас у нас легко знакомятся и никаких не испытывают каких-то трудностей в большинстве своем.
Но даже когда вот они уже познакомились, она ведь могла всегда сказать, кто она такая.
Угу.
Отступную сделать, так сказать.
Угу.
Признание совершить. И вот это вот... такая болезненная тема, что она чуть берет не клятву с него, ну, не клятву, а обещание.
Угу.
То есть человек идет на все более ответственные шаги, мужчина в данном случае, да, тогда как со стороны противоположной он, по сути, все более видит, ну, или чувствует где-то глубиной какой-то все больше умножающийся обман. Поэтому... я бы вот это отметил.
То есть, получается, она пошла вразрез со своей совестью, потому что здесь есть у Пушкина такие слова, что совесть начинала ее мучить.
А в конце-то...
и все больше и больше роптала, да.
А в конце-то она прямо не могла уже даже и выдержать это, когда он вошел к ней в комнату и называет ее Акулина, Акулина. Она даже не может этого выдержать. Она сгорает, так сказать, от стыда в конце. Мне кажется, что вот именно эти чувства ее руководят. Не может снести вот этого вот состояния. То есть это как раз следствие того, что так все вышло. То есть когда ты с любимым не можешь встретиться, уже не можешь встретиться. Вот что произошло. Не можешь встретиться глубиной своих чувств. Это же...
То есть, получается, всегда нужно играть что-то. То есть, она
да, конечно.
Играет. Но в жизни бывает такое, когда, например, молодые люди встречаются. Ну, это очень часто бывает, что воспринимается другое. И другое в розовом свете в каком-то. И сам человек старается как-то. Недавно мы это обсуждали, что, получается, показывают себя розовым и пушистым, а целостности человека ее нет. То есть какая-то вот одна сторона показывается, и из этого потом бывают трудности.
Ну, сейчас действительно это частое явление, когда сотворяется какой-то облик человека, накидывается какой-то образ, маска, роль, и человек с нее предстает перед другими, является вот таковым. Конечно, это не должно. В любви это неуместно. И я считаю, что здесь вот чудо, вообще каждая из повестей Белкина, это обрисовывается нам чудо.
Mm-hmm.
Вот здесь вот чудо в том, что гордость побеждена. Ну, легко так побеждена божественной силой, я бы так сказал. Потому что, ну вот Алексею самое было время обидеться.
Что его так долго обманывали?
Ну, помилуйте, конечно. Если даже не сразу в этот же момент, то потом. Если не сильно до размолвки, то хотя бы в воспоминаниях. Ему придется вот это все нести теперь с собою. И дай Бог, чтобы он это все как бы преодолел. А ей, ну, придется, наверное, тоже что-то в себе как-то менять. Ну вот я и говорю, что здесь превратность-то любви такова, что мы призваны вот глубиной предстоять и не допускать примешивания чего-то, в данном случае даже игривого, иллюзорного, по мерке других людей, как у всех и так далее. Пытаться из глубины, от сердца решить вопросы. Вот, например, даже то, что она разделяла с Настей свои впечатления. Хорошо ли это? Я имею в виду Лиза. О своем возлюбленном. Хорошо ли это? Вот, наверное, даже есть такой критерий, что до той поры, пока человек с кем-то разделяет свои впечатления о возлюбленном, он его еще не вполне любит. А с той поры, когда он начинает что-то скрывать, утаивать, вот это, наверное, начинается та любовь, которая должна быть. Я такое посмею высказать предположение.
А мне кажется, здесь нельзя применять это ко всем ситуациям, потому что иногда ведь бывают такие случаи, когда человек просто не в состоянии разобраться вот, в своих чувствах, переживаниях. Важно ведь просто то, как тот, с кем мы делимся, к этому ко всему относится. Потому что получается, вот особенно у молодых людей, да, вот здесь Алексей, он вел себя очень ветрено со всякими дворовыми девками, да, вот вы сказали. Но ведь что его потрясло в Акулине? Он хотел поступить не так же, как со всеми, а она не позволила. И для него было тоже какое-то некое открытие, что есть кто-то, кто, ну, я не знаю, дорожится честью, что ли. Ну, вот я вот так вот, например, увидела. Он тоже ведь стал меняться, и получается, если, например, я относительно современной жизни, да, говорю, получается, иногда же бывает, где-то молодые люди ведут себя не совсем, ну, слово корректно у меня почему-то как бы так вот, хотя я понимаю, что, может быть, в отношениях между людьми это не совсем правильно может быть, да? Ну, то есть по-разному бывает. Ведь очень многие это не видят, но какое-то собственничество, оно присутствует. Ну, не знаю, со стороны, например, мужского населения, обладания. Хотя сейчас, например, стало такое встречаться и среди девушек, ну, когда нет вот этого как раз вот внутреннего какого-то стержня, хранения достоинства, и получается, что мне кажется, что иногда вот в некоторых ситуациях это возможно. Здесь же, получается, это было в виде игры какой-то, то есть как бы так вот. И одежду все быстренько там сообразили, все купили, лопаточки сплели, чтобы было удобно ходить. Как бы это было...
Но для того времени это вообще-то была норма для дворян. Но если бы она как-то по-другому себя повела, это было бы просто ужасно.
То есть норма была со всеми разговаривать?
Нет, но я имею в виду не дозволять там себя поцеловать, например, или еще что-то, что вот намеревался Алексей. То есть это была норма. Поэтому Лиза себя повела просто по норме, а не то, что это какое-то было ее высочайшее как бы поведение. Для крестьянских, может быть, для крестьянской среды это было что-то необычное. Но для дворянской среды, из которой она, собственно, происходила, это было нормой. Ну, конечно, его поразило это, да и не только, наверное, это.
Но я имею в виду, что вот вы сказали, что как бы делится, утаивает. То есть вот здесь, получается, это было, наверное, ну, я про это речь, то, что некая насмешка, ну, как бы вот игрок, вот это общение с Настей, когда они...
Ну, он сразу же ведь переменился, и смотрите, какие шаги он предпринимает. Он ведь предпринимает очень ответственные шаги. Он начинает обещать. И даже Пушкин пишет, что он серьезно отнесся к этому обещанию. Он намеревается обучать ее и трудится ради этого, ну, как может. Угу. Вот. Он пишет письма и решается на поступок. То есть с его стороны прямо шаги навстречу идут.
Угу.
А с ее стороны эти шаги невозможны, потому что она вся спутана по рукам и ногам этой ложью, которая она пребывает. И учится она грамоте.
Хотя умеет читать.
Да, и так далее. То есть это все настолько получается ужасно.
И я поняла. Получается, мы с вами говорим немножко о разных вещах. Вы все еще в повести Пилкина «Барышня-крестьянка». Я уже думаю про нашу жизнь. Потому что, получается, вы сказали, что если человек, например, с кем-то делится, это еще не любовь. А когда любовь, он уже все скрывает. Просто, чтобы не получилось так, что кто-то из наших слушателей посчитает, ну все, вот я не буду никому ничего рассказывать, потому что иногда сейчас бывают такие ситуации, когда или юноша, или девушка, например, ведут себя неподобающим образом. И если его возлюбленный или возлюбленная будут это все как бы вот скрывать, то есть все равно какое-то может быть, но я имею в виду, что это...
Ну,
в другом ракурсе.
Я имел в виду не в смысле действия скрывать действия, а в смысле настроя. Иметь настрой такой внутренний, как бы трепетный к отношениям. Не просто выкладывать как бы все. Вот, там, было так.
Вот я и хочу, чтобы была ясность какая-то. То есть, да. Потому что иногда можно воспринять просто буквально. Вот
все. Батюшке все надо рассказывать. И маме.
Ну, родителям. Я имела в виду, чтобы не получилось так, чтобы, ну вот...
Ну, не получилось так, чтобы в своей любви человек остался один.
Да. Или наоборот, получается, что сейчас часто бывает такое, что это не любовь, это манипуляция, а у человека, у другого, например, есть чувства какие-то, да? Может, на самом деле, ну, вот любовь просыпается, а у второй половины еще ничего нет, и получается, что... Потом будет разочарование и ощущение, что меня использовали. И вот поэтому очень важно как-то, вот, наверное, какие-то такие моменты, если не возникают, какие-то смутительные такие, их важно было бы, наверное, обсудить с очень близким человеком, который примет, ну, таким, каким, как бы, вот есть и тот, и другой. А так, конечно, получается, как бы это, как некая такая...
Но вы встаете на сторону Алексея в этом произведении?
Но мне не хотелось бы вставать ни на чью сторону. Потому что опыт каждого из них.
Но одобрять его хотя бы путь, которым он пошел.
Вот в этом плане он, это поведение, на мой взгляд, настоящего мужчины.
Ну да.
Вот мужское поведение, да?
А Лизы поведение?
А Лизы, то есть это, ну, это детское поведение на самом деле.
То есть, инфантильное.
Да. Ну, во-первых, она, и сказано, ей 17 лет, матери не было. То есть она жила, тут же где-то тут есть такая фраза, что она была единственной, следственно, балованной дитя. Резвость, проказы восхищали отца. Она, видимо, проказничала всю жизнь и никогда не встречала, ну, какого-то такого, например.
То перед чем нельзя проказничать.
Да, да. То есть что как бы есть вещи, где это недопустимо. Ну, у нее еще получается, ведь этот как бы обман-то усиливается, потому что, мне кажется, совесть ей говорит, что не, ты неправильно поступаешь. Ведь когда они, этот отец сказал, что к нам приедут Берестовы, она же тоже напроказничала, она с него взяла обещание, ты не удивляйся, когда она намулевалась-то и вышла в таком
виде. Ну тут она, ну, по крайней мере, хоть как-то честно, то есть он ее просит, и она просит. То есть это какое-то хоть, ну, взаимная услуга некая. Тут-то ведь он совершенно не защищен, Алексей-то, перед ее обманом. Ведь как часто бывает, что человек вообще начинает рисковать жизнью, ну, как часто говорят, просят какого-то подвига, и человек рискует жизнью, а потом находит, что а зачем этот подвиг был, надо ли было это делать. Поэтому хорошо, что хоть до такого дошло, до такой степени дошло только лишь.
Ну, я думаю, что когда жил Пушкин, наверное, вот не так часто встречалась. Не знаю, мне так кажется. Хотя я могу, конечно, ошибаться. Я имею в виду, что требование совершения какого-то подвига. И это все равно, это чаще всего, мне кажется, какие-то люди, которых недолюбили, наверное. Они требуют чего-то. Ну, то есть вот чего-то сверх такого. Здесь, вот если ты вот это сделаешь, значит, ты любишь. А фактически, на самом деле, это чистой воды манипуляция. И часто же бывает потом, даже если человек это сделал, а этот уходит.
Или тому уже не нужно.
Да.
Но вот другое произведение, которое весьма интересно представляет историю любви, это произведение Юрия Казакова «Голубое и зеленое». Это произведение, ну, потрясающее, это с моей точки зрения, потому что оно душу человека представляет в очень таких ясных и глубоких выражениях, и автор в совершенстве владеет вот языком этой музыки любви, скажем так. Он владеет, он передает через жизнь главного героя, тоже Алексея. Но, правда, возлюбленной его оказывается Лиля. Если кратко говорить, это 7 очерков, в которых представлены, ну, что ли, разные такие этапы любви. Мы вначале читаем о знакомстве Алексея и Лили, когда она знакомится с ним через друга, и они вчетвером отправляются в кинотеатр, и какие чувства им владеют, как он волнуется, как он не знает, о чем говорить, как он излишне пристально рассматривает картины фойе кинотеатра, потом отправляется курить, ну и так далее. То есть такие очень глубокие, интересные психологические черты подмечает автор. Вот это вот состояние, когда что-то, ну, в душе уже происходит, его и ее. Ну и далее очерки посвящены тому, как он гуляет с ней по городу. Вот и разные происходят интересные случаи, при этом впечатления, как он отправляется на север, и происходит их разлука, они друг о друге думают, как он возвращается, и опять они гуляют по городу, но также и выпадает им съездить за шалью для родственницы куда-то за город, и там происходит опять ситуация, когда он забывает о своей возлюбленной, оставляет ее мерзнуть на очень лютом морозе, а сам пьет чай и греется у печи. Ну, а далее следует также ситуация, когда они разговаривают о том, что вот они находятся в таком удаленном месте, что тут могут быть бандиты, ночь, и, а если нас убьют? Ну и они оба признают, что да ничего, они готовы умереть. Их любовь перекрывает все, что возможно. Вот и тут происходит первый поцелуй, ну, к которому подталкивает Лиля Алексея. Ну а далее происходят будни и будни, в которых Лиля почему-то отдаляется вот, от Алексея. Она не избегает встреч, она не чуждается его, но как-то он чувствует, что душа ее словно куда-то утекает от него. И на майские праздники, когда у него появляются деньги, для молодого человека это не часто бывает, и он намеревается как-то хорошо провести время в городе с своей возлюбленной Лилей, отправиться куда-то, то он просит ее прийти, встретиться в заветном месте. И оказывается, что она приходит туда, но приходит не одна. Не одна. И просит его уже проводить их пару до Большого театра, куда они, собственно, и вознамерились пойти. Ну и дальше мы опять очень глубоко, очень яркими такими красками нам представляется жизнь души, страдающей от того, что утрачена вот эта любовь. Уходит она. Но она не утрачена из сердца, но она вынуждена как бы погибать в душе Алексея. И он уже, ну, кажется, успокоился. Когда его Лиля вдруг просит проводить ее, она вышла замуж за того самого молодого человека и отправляется на север и просит его проводить. Но зачем? Ну, не знает. Он приходит ее проводить. И вот в этом разговоре на платформе, который происходит, как-то остро чувствуется, что, ну, Алексей-то, он был честен в этих взаимоотношениях, он ее до сих пор, наверное, даже любит. Но а она, ну, словно все это пытается завуалировать под какими-то чуждыми личным отношениям масками, что вот ты рад за меня, я еду туда, где ты когда-то был, на север и так далее, я тебе буду писать, почему ты смущен. Ну вот какие-то у нее такие слова, которые словно не замечают вот эту любовь, которая еще, как говорит Пушкин, в груди моей угасла не совсем. И вот в последнем очерке таком трепетном очень пишется, что у него много дел, теперь он занят, у него все происходит, но иногда только ему снятся сны. И он вспоминает про Лилю, он не знает. Он в этот день как-то не успокоен, что ли. Но потом все приходит снова вот к обычной жизни, вот как полагается. Ну, получается, что эти двое похоронили свою любовь, я бы так сказал. Как бы как вывод уже мой, что ли. Ну, конечно, в этом больше вина Лили, чем Алексея, но вот так получилось.
Ну, может, тогда и любви-то и не было.
Да нет. Любовь была. И любовь чувствовалась и у Лили, ибо она, ну, для чего-то позвала его на платформу. Может быть, это было прощание, вот. Ну, какая-то даже не прощание, а попытка посмотреть еще раз, что это за такая любовь-то. Ведь все кажется хорошо. Семья молодая, перспектива, счастье. Но она хочет посмотреть на вот эту любовь, которую она не выбрала. Она ее чувствовала, но Алексей ее и подавно чувствует. Поэтому любовь была, и более того, начало вот этого произведения, оно как-то идет на горку. В любви такое вот как бы постепенное развитие происходит. То есть они вместе делают шаги. Например, когда он приезжает с севера, то есть такое испытание разлукой происходит какое-то, то она говорит, что она думала о нем. Ну, даже не знает почему, но практически каждый день укоряет его, что тебе, наверное, хорошо было, что ты мучаешь другого человека, не писал совсем писем. Вот такие вот она говорит слова. То есть до этого момента как-то все идет в горку. А потом почему-то вот в какой-то момент, опять-таки, Лиля, она, ну, прельщается, что ли, чем-то более красочным, чем-то более сильным. Когда Алёша пожимал руку этому молодому человеку, он испытал, что тот делает это уверенно. То есть более того, даже великодушнее, что ли. Разрешает любимой поговорить с Алёшей. Понимает, что он хозяин положения. Поэтому она, ну вот, наверное, не до конца, не всем своим существом выбирала, когда выбирала. Она даже и на платформе еще, кажется, не до конца вот определилась. Ну вот здесь надо вдумываться вот в это произведение, ходить такими темными закоулками души, понимать, почему так выходит вот в нашей жизни, что человек выбирает не то, что, наверное, велит ему сердце. То есть это, ну, произведение очень трагическое, вот я бы так сказал. Хотя очень мастеровитое, но трагическое.
Ну, в жизни часто бывает. Не все так хорошо и замечательно на самом деле. Поэтому, мне кажется, просто показана жизнь такая, какая она есть, и все.
Ну, такая, какая она есть, но такая, какой она не должна быть.
Ну, вот как раз и получается показывает какие-то ошибки. Тот же самый Алексей, получается, пришел к родственникам, да? И забыл, да. Стойко мерзни. А про тебя даже не вспомнили. То есть, получается, трещинка пошла в отношениях уже. Улетел на север, написал.
Ну, это еще трещинка до вершины. Когда она легко как бы забыта, отринута и пошло дальше.
Ну, я понимаю, но получается же часто такое бывает, что как раз вот такие трещинки, а потом в какое-то время оно все собирается, и человек может сделать выбор совсем не в пользу.
Я согласен, что Алексей это тоже не идеал, может быть. И действительно часто бывает так, что вот это вот индивидуальное состояние души, замкнутое, сосредоточенное на себе, оно господствует в нас, и мы оказываемся очень невнимательными, даже преступно невнимательными по отношению к любимому человеку. И это, конечно, нуждается в исправлении всяческом. Тут, конечно, согласен с вами. Ну и потом, да вообще-то, если так сюда привлечь наш православный опыт, надо сказать так, что этой паре нужно было к чему-то идти, чтобы они остались вместе. Они ведь никуда не шли. Они как бы любовались друг другом, радовались друг о друге. Это, конечно, очень острое впечатление, но оно недостаточное. Потому что Алёша, например, он ни к чему повести пока что не мог. Он мечтал быть и каким-то ученым выдающимся, и каким-то путешественником великим и так далее. Но, собственно, но она даже в некоторой степени это все как бы насмеивалась над этой перспективой его. Это были мечты. Это был, так сказать, миф о жизни, который, может быть, свершился бы, а может, нет. Конечно, он был просто очень молод, наверное, еще. Но нужно, может быть, наших девушек приучать терпению, не способствовать их поспешности. Вот это вот очень хорошо. А юношей, конечно, приучать к возмужанию по возможности.
Вот даже если сравнить вот эти два произведения, да, «Барышня-крестьянка», да, и вроде бы даже вот удивительно так получилось, совпадение такое странное, что и там, значит, молодой человек, Алексей, да?
Да.
Но там Алексей, он заботится как-то, он как-то думает вот об этой Акулине, с которой он встретился, он пытается как-то и помочь в каком-то ее развитии. Хотя понятно, что Лиза, например, много чего умеет и знает. Но вот есть вот это. А здесь, ну вот мы встречаемся так вот. Хотя, конечно...
Ну, как только у него появились деньги, он ведь сразу же, так сказать... Хотя, конечно, в этом тоже эгоистический есть момент, что человек думает, что он, ну вот, если что-то имеет, то вот он что-то принес. Приносит он себя... В первую очередь, свою любовь, это очень значительно.
Поэтому я ей говорю о том, что, не знаю, я считаю, что это не любовь. То есть это вот какой-то зачаток, знаете, вот как...
Но это прекрасный цветок, который очаровал их обоих и, наверное, очаровал на всю жизнь. Я думаю, на всю жизнь очаровал.
Ну вот и получается, если даже вы сравнили с растением, любое растение, чтобы оно на, как бы радовало, за ним нужно ухаживать.
Ну да.
И все. А здесь этого не было. То есть просто любуемся, и все, а трудов-то никаких нет.
Вот я и говорю, что вместе им надо было бы отправиться в какой-то путь. Ну, не в буквальном смысле, а в смысле духовном. И тогда бы, может быть, это привело бы к какому-то дальнейшему результату. То есть, наверное, такая неготовность к сохранению любви, которая присуща юности. Но вот интересен еще момент, когда же все-таки эта любовь пришла. Мы встречаем начало этого произведения, там, ну, там буквально первое слово, которое говорится, Лиля, да?
Uh-huh.
Это ее звучит голос, ее рука, которая мягкая. То есть вот, вот что он успел первое воспринять. Может быть, уже в этот момент он полюбил ее. Грудной такой глубокий голос, которого больше нигде нету, ни у кого.
Uh-huh.
Вот. А может быть, он полюбил ее, когда целовал на полустанке. Тоже так. Он сам рассуждает об этом и предполагает, может, тогда.
Наша передача уже подходит к концу, все-таки в завершении. Какие уроки мы можем извлечь вот из этих двух произведений? В чем они могут нам помочь? Ведь получается, на самом деле, мы можем не просто читать книгу, а еще и размышлять, думать над ней. И что-то извлекать для себя полезное, наверное.
Мне кажется, что вот эти произведения, они дают такой вот прямо образ, если сказать языком психологии, какой-то архетип такой, что когда они проносятся перед нашим взором, то мы начинаем вести себя более правильно. Вот бывают у нас такие вот, так сказать, всполохи памяти, которые заставляют нас становиться другими, воскрешают в нашей душе какие-то истинные состояния. И вот я бы предложил нашим слушателям, чтобы для них, ну, например, эти два произведения, которые мы сегодня упомянули, они тоже были такими крепами памяти, которые бы их побуждали не проходить мимо любви, не относиться к ней слишком легкомысленно в себе или в других.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.